В нашем случае это было действительно побег из места, где невозможно находиться. И это было такое достаточно тревожное, стихийное поведение. Единственное, что мы точно понимали, что это путь, ну, в одну сторону. То есть мы не говорили про это вслух родственникам. Но я думаю, что родственники тоже это понимали, те, которые способны рефлексировать.
Всем привет! С вами самый честный подкаст о материнстве «Ты же мать» в студии подкастов «Техника речи». И здесь мы и трое его ведущих. Меня зовут Настя Хартулари, у меня есть дочка Варя, ей 4 года, и у нее есть невидимая подруга пчела, и теперь у невидимой пчелы появилась еще родственница Роза. Я не могу понять, насколько она видимая или невидимая, и пчела ли она или нет.
Меня зовут Саша Довлатова, у меня есть сын Костик, ему скоро будет 8, дочка Маша, ей 15, и сын Миша, ему 20.
Меня зовут Настя Красильникова, моему сыну Федору 5 лет. Мы будем сегодня говорить про то, что случилось со многими женщинами в последние несколько месяцев в нашей части света. Про резкий переезд из страны, в которой мы привыкли жить. У нас в гостях Вика Боярская. Вика – журналистка, создательница проекта «Домоводство 2.0» и мама двоих детей Ханны и Иосифа. И Вика уехала из Москвы в Непал.
А еще в этом эпизоде мы звоним редакторке «Техники речи» Наташе Ждановой. Наташа уехала из России вместе со своим 10-летним сыном Гришей. Он учится в 3-м классе и котом Рыжиком. В выпуске Наташа вместе с Гришей рассказывает, каково это – переезжать в другую страну, когда ребенок учится в государственной школе.
Вика, привет! Давай мы начнем с того, что мы введем наших слушательниц и слушателей в курс дела и расскажем им, что произошло в твоей жизни в последние 2,5 месяца. Где ты сейчас и где ты была до этого?
Я жила в Москве, у меня 2 детей. Я много лет была фрилансером, занималась всякими разными проектами, в том числе и своим личным проектом. 1 марта я должна была выйти на постоянную работу новую в редакцию. Но вместо этого 6 марта я вместе с семьей улетела в Непал. Решение о том, что мы улетаем, мы приняли буквально там за 5 дней до того, как улетели.
Вы улетели в отпуск или как-то все-таки иначе?
Мы улетели из России по политическим причинам. Я и мой муж, мы абсолютно в этом солидарны. Мы не хотим жить в стране, и мы не хотим, чтобы наши дети оставались в этой стране, росли в ней. И я готова буду вернуться в Россию только когда в ней изменится политическая власть.
А как получилось, что вы именно в Непал улетели? Такой какой-то неочевидный destination.
Ты знаешь, с одной стороны, destination неочевидный, с другой стороны, я понимаю, что для меня и моей семьи это определенно был вот вообще самый роскошный вариант из возможных. Мы приняли это решение молниеносно. В течение недели с 24 февраля мы каждый день с моим мужем обсуждали, что мы не можем никуда уехать. Вот мы садились вечером, у нас был вечерний чай истерический на кухне, и мы обсуждали, что мы не можем уехать, потому что мы жили несколько месяцев в съемной квартире, так как в нашей квартире, которую мы купили в октябре 2021 года, шел ремонт. На этот ремонт мы взяли ипотеку на 3,5 миллиона рублей, которая, естественно, никуда не делась волшебным образом, она сейчас остается. Моя семья продолжает ее выплачивать. В тот момент я уже была несколько недель на антидепрессантах, потому что в конце января рабочий, который занимался ремонтом в нашей квартире, кинул нас, исчез с деньгами. И я отправилась к доктору, и доктор выписал мне поддерживающие препараты. Это помогло пережить такой мой личный кризис, но тут случился кризис общемировой. Ну и, в общем, в течение недели с 24 февраля мы вот каждый вечер садились с мужем. Там я плакала, муж мой вздыхал, дети наши уже спали в соседней комнате, как я уже говорила, в съемной квартире. По истечении этой недели я сходила на митинг. Мне было очень страшно, потому что я до этого ни разу не была на несогласованных мероприятиях. Я никогда не выходила. И когда мы в семье это обсуждали, я сказала, что из всей нашей семьи пойду я. Потому что мужу моему не очень хорошо было бы попадать в какие-то места лишения свободы, потому что он на тот момент был основным нашим кормильцем семьи. Для меня это был прям совсем нежелательный вариант. Я, как мать двух маленьких детей, имела шанс побыстрее, полегче отделаться. Я сходила, прогулялась, погуляла несколько часов. Пару раз меня пихали суровыми черными плечами ОМОНовцы, задерживавшие кого-то другого. Потом стало уже очень страшно, я уехала домой, приехала, нескольких друзей задержали, мы сидели, созванивались, обсуждали, кто где, кто в каком округе, застрял, на сколько часов. И в этот момент муж мне говорит: ты знаешь, а вот наши одни старые приятели, они улетают послезавтра в Непал. И я сказала ему в очередной раз, что зачем ты мне это все вообще рассказываешь? Мы вообще сейчас никуда не можем улететь. У нас ипотека, ремонт, все, первый класс ребенку надо заканчивать. Никуда мы не полетим. Это был вечер воскресенья, я легла спать, проснулась утром понедельника и почувствовала, что я уже в течение недели каждое утро просыпаюсь с ощущением, что не могу вообще продышаться. Пошла смотреть билеты в Непал и увидела это было как картинка в мультфильме, когда какая-нибудь мышь смотрит на банкомат или на ноутбук, и у нее доллары в глазах начинают увеличиваться, а рубли дысь-дысь-дысь и падают вниз. И я была эта мышь, у которой на глазах на сайте авиакомпании Emirates цена на билет на 10 тысяч рублей в минуту увеличивалась. Это была та точка, когда открылись биржи, и рубль начал стремительно падать. Mm-hmm. Я сказала: так, все, я покупаю билеты прямо сейчас, потому что эти 200 тысяч рублей — это ровно столько, сколько у нас есть вообще всех денег. И если мы сейчас купим билеты, то нам еще хватит на четверых. А через 2 часа уже точно нет. 4 билета, и через 5 дней улетели в Непал. Объясню, почему считаю, что это был классный выбор. Жизнь в Непале очень недорога. Это страна одна из самых бедных в мире, но при этом это очень красивая страна с удивительной природой, с чудесным климатом и с очень добрыми людьми. Непальцы уникальны тем, что они народ, состоящий из сотни народов. Все граждане Непала — это огромное количество людей разных национальностей. Все эти сотни национальностей все время существования королевства Непал жили в мире и согласии. Здесь такое специфическое отношение к другим людям, они никого не парят вообще. Белолицые люди, темнокожие люди из Индии, из Китая, из Тибета, из любой местной деревни, все перемешиваются, и, в принципе, всем плюс-минус все равно, откуда ты. Люди видят в тебе человека. И для меня это оказалось очень-очень важным фактором. То есть даже сейчас, здесь, когда местные люди узнают, что мы из России, они очень вежливо, выжидательно ждут, что им дальше в ответ скажут. У них на лице никакого осуждения и никакого ужаса по умолчанию не возникает, когда они про это слышат. Но это психологически очень сильно расслабляет такое миролюбивое население. И еще мне кажется, что, в принципе, люди из Азии очень хорошо представляют, что это такое, когда ты убегаешь из какой-то тоталитарной страны. Им не надо объяснять, как себя чувствует человек, который переехал куда-то с одним мешочком или с тремя чемоданами по 30 килограммов, куда всю свою жизнь впихнул. Но опять же, даже несмотря на стремительно упавший рубль,
он уже восстал.
На один скромный доход меня, как работающего члена семьи, мой муж фотограф, он снимал рестораны в Москве. Сейчас, конечно же, он не может заниматься здесь никакой работой. Здесь нельзя никак работать, если у тебя нет рабочей визы. Получить рабочую визу, бизнес-визу совершенно невозможно. Здесь можно находиться только по туристической визе иностранцу. Та работа, на которую должна была выйти 1 марта, она переместилась вся в онлайн, и я могу работать на ней удаленно. Так что моего, не очень большого дохода хватает на то, чтобы наша семья могла здесь жить. Или альтернативно, мы тратим какие-то предыдущие накопления, а мои деньги в рублях откладываются на ипотеку, оплату школы удаленной, оплату психотерапии в рублях. И, это все получается вполне подъемно. судя по тому, что я слышу от своих знакомых, кто много куда уехали, в Турцию, в Грузию, в Армению. Редкие счастливчики смогли уехать в Европу. В этих странах жить существенно дороже, чем нам сейчас обходится жизнь в Непале. Все не так радужно, есть минусы. И, собственно, главный минус — это туристическая виза, которая позволяет максимум 150 дней находиться в течение года на территории Непала. Больше туристу находиться в Непале в один календарный год нельзя. Угу. Мы про это сразу же знали, и мы понимали, что мы улетаем туда, где можно будет начать дышать нормально, подождать некоторое время и понять, что делать дальше.
Я тоже уехала, поместив всю свою жизнь в 3 чемодана, и жизнь моего сына и моего мужа. И мне интересно, скажи, как ты к этому относишься? Как к эмиграции, к своему перемещению, или как к побегу? Как ты это называешь про себя?
Я отношусь как к беженству, конечно же. Потому что эмиграция в моих глазах — это все-таки проект, который планируется, и проект, который предполагает некоторую подушку безопасности в разных смыслах. Да? То есть когда люди уезжают в эмиграцию, они готовятся, они имеют возможность как-то юридически оформить свои дела в стране исхода, да, назовем это так. Они имеют возможность заранее подготовиться и понять, как они будут получать вид на жительство или легализоваться в стране, куда они приедут. В нашем случае это было действительно побег из места, где невозможно находиться. И это было такое достаточно тревожное, стихийное поведение. Единственное, что мы точно понимали, что это путь, ну, в одну сторону. То есть мы не говорили про это вслух родственникам, но я думаю, что родственники тоже это понимали, те, которые способны рефлексировать.
Вика, скажи, пожалуйста, как у тебя сложились отношения вот с тем, что пришлось оставить огромное количество всего, в том числе те усилия, которые ты бросила на создание новой квартиры и переехать куда-то, где, ну, быт явно не такой же, как ты бы его сделала сама себе, учитывая весь твой опыт. Как ты с этим вообще смирилась и каково тебе все это осознавать? То есть я понимаю, что было принято вами когда-то решение, что вы собираетесь жить много лет в Москве, поэтому вы покупаете там квартиру и делаете там ремонт, и вкладываетесь в это морально, материально и все такое, а пришлось все это бросить и уехать куда-то, где этого дома как бы уже и нет. Вот как с этим вообще?
Мы планировали, хотели уехать из России еще в 2020 году. И мы не уехали, потому что начался коронавирус. Мы сидели постоянно дома в квартире, которая была нам жутко мала, потому что у нас было 4 человека, у нас была при этом проходная родительская спальня в этой квартире. Мы в этой квартире провели весь карантин. И ровно в начале карантина, там, ну, месяца 2, может быть, прошло, я пришла к своему мужу и сказала: «Ты знаешь, нам эта квартира мала, она нам вообще не подходит». Муж мне сказал: «Ну подожди, мы собираемся уезжать, какая разница, какую квартиру сдавать? Сейчас еще там месяц, может два, закончится вся эта ерунда, начнут снова визы выдавать, можно будет уезжать, и все будет нормально». Но ничего не началось и не закончилось. А еще мы планировали, что мы будем уезжать в Европу. В Европе большинство школ детей принимает с 6-летнего возраста. То есть мы осознавали, что дочка наша, когда ей 6 лет исполнится, должна будет пойти в школу. Поэтому в Москве я никакую школу для нее не искала. Хотя меня безумно это нервировало. И весь там с сентября 20 по май 21 года я провела в мыслях, что я не понимаю, где, как будет учиться мой ребенок, какой язык сейчас нужно ему учить, надо или не надо вообще, надо или не надо готовиться к школе, надо ли записывать ее в какую-нибудь крутую районную государственную спецшколу, или надо, наоборот, там максимально расслабиться и вообще ничего не делать. В результате вот эти полтора года ожидания они привели к тому, что я поняла, что необходимо срочно взять полную корзину яиц и разложить их все по отдельности, что нужно заняться отдельно решением вопроса с квартирой, которая мала, нужно отдельно заняться решением вопроса со школой, отдельно заняться решением вопроса продуманной осознанной эмиграции с хорошо подстеленной соломкой везде, распланировать все эти проекты не как одну большую общую такую генерализованную идею, а как несколько отдельных маленьких папок, отдельных файлов. покупка новой квартиры и ремонт в ней был одним из таких файлов, потому что из своей предыдущей квартиры, как я ее не кляла, я уезжала с ощущением, что я отрываю от себя кусок с мясом, очень дорогой, такое родовое гнездо. И мне было очень тяжело, наверное, бы из нее уехать, а из съемной квартиры мне было уехать легко. И в новой квартире ремонт делался с планом, что это не родовое гнездо, а инвестпроект. Mm-hmm. Квартира, которую будет комфортно и удобно и приятно сдавать в перспективе. То, что касается школы, наша ситуация, она такая, что школа очень несистемная, она не государственная. И школа пошла нам навстречу, и Ханна учится удаленно, заканчивает первый класс. Поэтому эта вся вот история, она развивается очень удобно. Более того, учитывая, что мы планировали эмиграцию в том или ином виде с 2020 года, огромное количество дел уже было сделано. Были там оформлены доверенности, какие-то юридические документы составлены, были апостилированы дипломы, переведено свидетельство о рождении детей, наше свидетельство о браке. Было несколько консультаций с разными там миграционными юристами, да, то есть мы были семьей, которая была прям в козырных условиях относительно тех, кто вот правда уезжал там с абсолютно насиженного места.
Давайте прервемся на разговор с Наташей Ждановой, редакторкой студии «Техника речи», и ее 10-летним сыном Гришей. 2,5 месяца назад Наташа и Гриша уехали из России. Как Наташа и Гриша выстраивают свой быт на новом месте? Сейчас узнаем.
Всем привет, меня зовут Наташа, я журналист. И в начале марта я вместе с сыном Гришей, которому почти 10, он третий классник, и вместе с нашим котом Рыжиком уехала из России.
Всем хай!
Вот уже 2,5 месяца мы живем вне России, и, конечно, пришлось многие вещи выстраивать заново, в том числе и образовательный процесс для ребенка. Мы уехали из России довольно стихийно, на эмоциях, не успев нормально подготовиться ко всему этому. Я только написала учительнице, что у меня длительная командировка, и ребенок не сможет посещать школу в ближайшее время. На что она предложила написать заявление, что мы просим перевести нас на очно-заочную форму обучения, что мы и сделали. И получилось так, что мы самостоятельно выполняем те задания, которые проходят в школе. Русский, математику отправляем фотографию учительницы, она выставляет оценки. Но надо сказать, что еще до всего у Гриши было довольно много дополнительных занятий, то есть на школьный английский я и не рассчитывала особо. Английским он занимается давно в онлайн-школе английского языка. Что касается математики, то мы тоже очень много сами что-то делали, потому что программа довольно примитивная в обычной московской школе.
Очень детская.
Изи, как ты говоришь, да?
Изи.
Проблем с этим нет, с выполнением этих заданий. Проблема только одна, что очень скучные задания, и надо себя заставлять их делать, чтобы просто отчитаться. Другой вопрос, что, конечно, с ребенком и котом в новом месте и еще работающей маме очень непросто, потому что на твои плечи ложится сразу много забот, и нужно очень активно заниматься и какими-то профессиональными делами, и усиливается вот эта вся нагрузка, связанная с ребенком.
Хорошо, что у тебя есть кот, он твой антистресс дает тебе отдохнуть чуть-чуть.
Вы оба у
меня. Разымурчивает.
Поначалу весь этот переезд воспринимался как приключение мной и Гришей, да? А потом в какой-то момент стало немного грустно, и мы стали скучать и по дому, и по родным, по друзьям. Ты сейчас скучаешь по друзьям?
Ну, по друзьям не очень, если честно.
А по кому скучаешь?
По папе еще по кому. Ну и по всем остальным, кто там остался, короче.
По братьям?
Ну да.
По братьям и сестрам?
Ну да. Двоюродным только.
В общем, да, возникла какая-то тоска по дому. Но мы обрастаем новыми знакомствами. Гриша сейчас ходит на футбол, и у него появляются новые друзья здесь. И ходит заниматься музыкой, продолжает заниматься английским. Мы в каком-то своем ритме живем, и в образовательном тоже. Мне кажется, что он более интересный и эффективный, чем классическая вся эта российская школьная система. У меня нет беспокойства на тему того, что мы где-то там отстанем в чем-то, что Гриша не получит каких-то знаний, потому что
школа очень детская. То есть там второй учебник по математике, в третьем классе, и там только 27 разделить на 3, или 319 плюс 1. Это что такое, вообще не понимаю. Я уже калькулятор включаю, не понимаю, может, тут какой-то подвох есть, а?
При этом нужно соблюдать какие-то формальности для того, чтобы перевестись в следующий класс. Долгосрочного плана у нас нет. Будем смотреть по ситуации, где учиться, как учиться.
И зачем учиться.
Вик, а как вы с детьми обсуждали и в каком формате? Как вы объясняли, куда вы едете, зачем и почему?
Ну, детям мы вначале сказали, что мы едем в долгое путешествие. И что мы делаем все для того, чтобы было безопасно. Сейчас, да, мы, правда, как бы с детьми это все позиционируем как путешествие в поисках нового безопасного дома, где мы останемся надолго.
Когда ты говоришь, что квартира стоит дешево и еда стоит дешево, вот мы о каких суммах говорим? Вот сколько стоит снять? И, кстати, как вы выбрали город, в котором вы живете? Вы же не в столице живете. Не в Катманду.
Начнем с того, что я примерно 7 лет писала про путешествия. И у меня большой опыт жизни в Азии. Коротких поездок, да, и один раз мы уезжали на зимовку. В общем, у меня было такое довольно обширное представление о том, как быт в Азии устроен, в том числе и там on a daily basis, да, я представляла себе, как выглядят не туристические квартиры, а квартиры, которые ты снимаешь надолго, ну или там какой-то тип жилья. Очень важно понимать, что если вы приезжаете не на 2 недели и не как турист, то вам либо придется тратить очень много денег, чтобы очень долго поддерживать вот этот туристический уровень жизни, либо настроиться на то, что ваш быт будет компромиссом между тем, как вы хотите жить, как вы привыкли жить, и тем, как устроен быт у местных людей, обычных или там, может быть, не самых обычных, ну там из среднего класса, да, сколько что стоит. Если говорить в рублях по текущему курсу, мы сейчас снимаем первый этаж дома, очень уютного, в хорошем районе, в зеленом экспатском районе с прекрасным видом на озеро. У нас 2 спальни, и у нас есть отдельный домик, в котором находится кухня. В каждой спальне есть такой локал туалет, ну то есть это туалет и душевая, которые находятся в одном помещении. Вокруг дома очень красивый сад. Стоит это 25 тысяч рублей в месяц. Сколько стоит еда? Это очень сильно зависит от того, как вы питаетесь, но моя семья практически не ест мясо, дети не очень любят мясо, они там, ну, изредка могут поесть куриный суп, очень изредка под настроение, а в основном они едят овощи, макароны, фрукты, много молочных продуктов, кашу. И вот эти все продукты здесь недорогие. Здесь можно, ну, там, на 20 тысяч рублей вообще не отказывать себе вот в продуктах. Здесь начался сезон манго, и манго стоит 220-250 рупий. Это значит меньше, чем 200 рублей за килограмм. Арбуз стоит 40 рублей за килограмм. Ну, помидоры стоят примерно столько же. Помидоры тоже сейчас уже стали вкусные. Месяц назад это были еще мелкие помидоры, сейчас уже крупные. В Непале не очень хорошая экология. В Катманду вообще очень грязно, очень большой мусорный кризис и очень грязный воздух. Но мы находимся не в Катманду, мы уехали в Покхару. Покхара — это 2-й по размеру город в Непале, и это самый туристический, самый дорогой город, ну, как Санкт-Петербург в России. Это город, где в 60-е была большая, красивая хиппи-коммуна. Сюда ехало много американцев, много британцев, немцев. Они здесь, ну, вот устраивали альпинистские лагеря и рейвы. Отсюда из Покхары люди выходят в треки, идут покорять Анапур, но Эверест. Здесь, конечно, экология получше, хотя все равно каждые 2-3 дня в неделю здесь смог. Видимость не очень хорошая. Это следствие просто загрязнения воздуха и того, что страна не богатая, она не занимается никак экологическими вопросами.
Я, основываясь на своем опыте бегства /иммиграции, поняла, что вещи переоценены. Их очень много скапливается, ну, у меня, потому что в быту я, прямо скажем, не фея. И потом, когда нужно срочно куда-то уехать, приходится очень много заморачиваться с тем, как от них избавиться. У меня вопрос такой. Как ты думаешь, вот наша связь с вещами, как она меняется в связи с резким и внезапным отъездом?
Вообще наши взаимоотношения с вещами, они по каким-то очень таким персональным, личным паттернам строятся у разных людей. Один из возможных сценариев – это накопление, когда действительно нам кажется, что вещи создают иллюзию контроля, иллюзию безопасности, ощущение, что мы запаслись наперед предметами, если там какие-то черные времена наступят, вот у нас все есть, да, у нас там есть комбинезоны от дружеских детей или там от старшего ребенка на все возраста вперед до совершеннолетия. Мне кажется, что это какой-то такой феномен постсоветского человека, который очень сильно боится, что останется без возможности покупать вещи. Вещи для очень многих людей – это доступный, не табуированный, не запрещенный источник безопасности. Но есть и другой сценарий, противоположный, когда человек уходит в отрицание, да, из защиты и говорит, я вообще не буду ничего накапливать, я вообще не буду никаким вещам относиться с пиететом. Ну, там дети умеют играть с камнями и палками, зачем им покупать игрушки, зачем эти все ваши развивающие книжки, мы вас без них вырастили, да, вон какие вы чудесные у нас все получились, умные, интеллектуальные, взрослые люди. Вот и то, и другое – это два полюса, да, это две противоположных защитных стратегии. Любая из них, если она до упора экстремизируется, она не идет на пользу никому из нас. Но правда в том, что в каких-то стрессовых ситуациях, в экстремальных условиях, мы не можем так легко отказаться от своих привычных механизмов защиты. Кто-то в стрессовой ситуации действительно цепляется за вещи. У меня, например, произошел противоположный эффект, когда я очень легко рассталась со всеми своими вещами. Внезапно я поняла, что я вообще перестала быть к этому всему привязанным, потому что для меня обессмыслилось это все, когда уровень безопасности стал таким низким, что мне, в принципе, вообще не до вещей стало. Я уехала из Москвы с минимальным количеством предметов. Уже больше 2 месяцев прошло. До сих пор я вообще не ощущаю, что мне не хватает каких-то вещей. У меня как будто бы образовалась полнейшая пустота, как вот такой нечувствительный шрам в этом месте, где я оторвала от себя весь свой быт. Мне видится, наверное, самым правильным сохранять фокус внимания на действительно важном. То есть постараться вот с точки зрения выживания оценить, что сейчас для вас, для вашего организма, для вашей системы психической важнее. Да? Если очень важно увести с собой какие-то вещи, то нужно их вести, находить способы, да, инвестировать в это деньги, пытаться привлекать какие-то другие ресурсы друзей, знакомых, обрастать очень быстро этими новыми вещами на новом месте. Но если есть ощущение, что это нафиг не нужно, то очень важно, мне кажется, тут сфокусироваться на том, чтобы как-то о себе позаботиться. Если вот с вещами не работает забота о себе, значит, нужно через что-то другое о себе позаботиться. Это очень ценное для меня вот знание, которое я вытащила из вот этой ситуации экстремально быстрого переезда, что можно заботиться о себе через вещи, а можно не через вещи. Но не заботиться о себе нельзя. И мы, как родители, вообще не имеем права не заботиться о себе, потому что мы должны на себя надеть маску и потом иметь способность и ресурсы о своих детях заботиться, уже будучи в ресурсе.
Слушайте, а я нахожусь в той точке, как вот эта бабка из анекдота, о каждом пожалеешь, о каждом, но из-за того, что у нас закрыты какие-то магазины, и я не могу купить привычные футболки ребенку там, где я их покупала, да, или себе что-то. Вот то, что как раз Вика говорила про советское, да, запасательство. Я думаю, я же носила это в руках, вот Костя, свитшот на распродаже в Заре зимой, ну, как раз на лето. Потом думаю, ладно, я потом куплю. Ну, сколько можно покупать? Или вот себе очередную майку. И теперь я жалею о каждой некупленной вот этой футболке, каких-то сандаликах и так далее. Потому что сейчас они решили бы мои вот, ну, бытовые какие-то насущные проблемы. Я понимаю, что я найду другие сандалики или футболки, но это было бы дешевле и привычнее, да, это дополнительные какие-то проблемы. Реально жалею о некупленных таких вот базовых, простых очень вещах про запас.
Ну, я думаю, что это же для многих сейчас актуально. Кто-то уехал и страдает без привычных вещей, которые пришлось оставить, кто-то остался и страдает без доступа к привычным, простите, консюмеристским благам. Я вообще это не преуменьшаю, потому что я отдаю себе отчет, что это достаточно важные все возможности, и лишаться их тяжело. Но мне вот кажется, что предсказуемость можно себе создавать не только через объекты, да, но и через ритуалы, то есть через рутину, через привычные способы, которыми вы что-то делаете. Например, если пропали какие-то вещи, да, из магазинов, но тем не менее остался, например, привычный дом, да, в котором все лежит на своих местах уже. И это же тоже огромная ценность. Но вот я хочу сказать еще, после 2 месяцев жизни вне Москвы, если вот вернуться к тому, что я раньше очень была привязана к вещам, а сейчас я ощутила полную к ним непривязанность, я для себя, например, подумала, что это может быть связано с тем, что в Москве через вещи, через быт и через ритуалы и рутины я компенсировала такое свое глубокое чувство небезопасности. Это было то, что я могла сама контролировать и для себя, и для своих детей во взаимоотношениях с ними, как мама, да, во взаимоотношениях с мужем, в партнерских, там, на работе, в каких-то проектах. Мне важно было все контролировать, потому что чувство небезопасности, вот окружающая среда, город, пространство, политический ландшафт, это все создавало такое чувство небезопасности, что нужно было через контроль, через какую-то максимальную предсказуемость, через выстраивание вот этих всех бытовых защит, кордонов, таких стен из сковородок, модных диванов, из красивого текстиля дизайнерского, из дорогих игрушек, из модных книжек для детей и взрослых. Вот эти все заградительные конструкции, они помогали существовать в крайне недружественной московской городской среде. Это и в плане климата, это и в плане экологии. Я понимаю, что сейчас, например, просто сама возможность не надевать на детей 100 одежд, термобелье, комбинезоны, не париться по поводу того, что у них там будут мокрые ноги, пот, затылки, она мне настолько помогает, что мне, в принципе, все равно, что у меня дети 3 месяца ходят в одних и тех же вещах. С дырками там, с какими-то. У них есть вот у каждого по 2 любимых майки, и у меня. И мы все вот носим одну и ту же одежду по кругу. Но это не парит, потому что плюс 25, потому что теплое солнышко, потому что можно босиком ходить по двору и знать, что никакой даже там скорпион во дворе не живет. Вот это ощущение близкого контакта с природой, с хорошим климатом, оно очень помогает. Дружественные люди вокруг, опять же, которые спокойно реагируют на детские истерики. Здесь от местных жителей вообще очень много такого вот бескорыстной дружеской помощи к детям. И они при этом не переходят границу, то есть это не какое-то издевательство над белолицыми людьми. Это прям искреннее уважение. И вот для меня, пожалуй, я поняла, что мне стоило приехать в Непал только для того, чтобы увидеть общество очень небогатое, но очень дружелюбное и очень ценящее детей. То есть здесь дети... Вот даже в очень бедных условиях это ценность. Им не надо объяснять, что там ребенок может заплакать, может там устать, ему может не понравиться еда, которую ему принесли, он может пролить, заляпать. Они абсолютно спокойно, очень позитивно на это реагируют. И я поняла, что мне здесь, например, приятно зайти в кафе. В Москве я панически боялась посещать кафе и рестораны с детьми. Мне было настолько это дискомфортно, я чувствовала такой огромный стыд постоянно, либо потому что я мешаю другим людям, либо потому что я сама не могу расслабиться, потому что мои дети бесконечно скачут, кричат, шумят, я должна дергаться им помогать, вставать, переносить их туда-сюда. И вот, ну, чем больше каких-то таких мелких элементов складывается в общую картину, тем больше я понимаю, что для меня точно такая бешеная привязанность к быту, к бытовым ритуалам и к вещам, которые меня защищали, была связана с тем, что мне было тяжело выносить тот уровень опасности, в котором надо было выживать. В большом городе с суровым климатом, с тяжелой достаточно экологией, ну, некомфортно жить с детьми. Вот правда. Надеюсь, что многие люди смогут в своей жизни с этим открытием столкнуться, будет такая возможность. Потому что это очень здорово изменяет угол зрения на то, что важно, что не важно.
Я очень много думаю и спрашиваю себя, стану ли я по-другому что-то чувствовать, если окажусь не в Москве, а в другом каком-то месте. С точки зрения ощущения опасности и безопасности, какого-то внутреннего комфорта и дискомфорта. Связано ли это конкретно с Москвой и с тем, где мы находимся, или это что-то другое? Как у вас изменилось вот это вот ощущение опасности и безопасности? И когда оказываешься в новом месте, становится легче дышать?
Могу сказать, наверное, за себя очень коротко, что да, становится. Я в Москве последние много месяцев боялась забыть запереть дверь на ночь, потому что, буду честной, я ждала обыск. И сначала я в шутку спрашивала у своего мужа, когда придут нас репрессировать, а потом уже это перестало быть шуткой, потому что стало понятно, что придут скоро. И тот факт, что здесь я не закрываю дверь и не думаю о том, что ночью ко мне придет Следственный комитет, для меня это реально, ну, невероятное облегчение. То есть я просто перестала быть в ощущении постоянной опасности. И это огромная привилегия, и это очень облегчает вообще жизнь. Ты просто чувствуешь себя расслабленнее. Мне кажется, у меня даже плечи как-то перестали быть такими зажатыми. Ну, потому что просто вот какой-то постоянный страх, который фоном присутствует, не то, что ты его испытываешь и ходишь, вся такая боишься, но просто это в какой-то момент стало частью жизни моей, а тут он меня вдруг отпустил. Это супер приятно.
Да, я разделяю тоже абсолютно. У меня не было такого, что мы прямо ждали Следственный комитет в нашей двери. У нас немножко были другие семейные мотивы для опасений. Это очень помогает чувствовать себя намного безопаснее и чувствовать себя ценнее на самом деле для себя, не для других, а для себя лично.
Вика, а ваши дети, вот они скучают по своим друзьям, может быть, старым? Как быстро они завели новых знакомых? Все вот эти проблемы социальной жизни, как вы решили?
Да, конечно, дети скучают. У меня дети очень разные по характеру и по механике того, как они реагируют на ситуации. Старшая дочка закрывается и уходит в себя, а младший перевозбуждается и очень сильно, экспрессивно наружу выпускает там, через агрессию, через какое-то буянство. И я вижу, что они каждый в своих вот этих полярных реакциях, они, конечно, сейчас очень сильно перекачаны напряжением и фрустрацией. Ну, что мы делаем? Да? Во-первых, мы стараемся обрабатывать, насколько можем, и давать просто им время с этим быть. Я вижу, что это очень важно. В такой ситуации резких перемен невозможно ожидать, что дети не будут стрессовать, невозможно ожидать, что они там пострессуют недельку или месяц, и это прекратится. Нет, это не прекратится, это волнами происходит. Есть дни, когда я вижу, что дети как-то адаптировались, они очень стабильные, они в хорошем настроении оба, спокойные. А есть дни, когда я думаю, боже, ну опять снова здорово, там, значит, эти все буйства, крики, рыдания или, наоборот, у Ханны вот там депрессивное лицо, разговоры про то, что хочется только в Москву, почему меня увезли и так далее. Вот, я даю этому всему место, я даю этому время, во-первых. Во-вторых, конечно же, мы наладили, насколько это можно, контакт удаленный со всеми, с кем могли. Мы связали Ханну с няней, с бабушками, организовали им переписки через голосовые сообщения, эмодзи, видео. Мы там периодически созваниваемся с какими-то друзьями, одноклассниками. Мы шлем открытки, мы там просим друзей, пожалуйста, там не забывайте про нас, запишите видео от ваших детей нашим детям. То есть мы прям работаем над этим много, потому что я точно знаю, что, конечно, вот это разделение с привычными людьми, во-первых, а во-вторых, с привычными рутинами, это очень большой стресс, очень тяжелое переживание для детей. Они очень сильно за это держатся. Ну, взрослые люди за это держатся. Мы же взрослые люди тоже для себя делаем то же самое. Просто у нас больше возможностей. Ну, плюс еще мы взяли какое-то количество книжек наших самых любимых из дома, игрушек, наладили здесь режим, естественно, да, вот какие-то все такие стабилизаторы, все рутинные действия, какие могли, мы все предприняли для того, чтобы чуть-чуть скрасить это все. Но, опять же, да, я представляю, что при переезде с детьми каждый родитель очень тревожится, и мне кажется, что очень многие родители хотят как-то побыстрее проскочить, типа, чего еще такого сделать, чтобы я их наконец отпустила, и они уже повеселели и порадовались. Но вот нифига, вот мы не можем. Мы не можем заставить детей радоваться и сделать, чтобы их отпустило побыстрее, потому что им нужно пережить это. И я в своих детей верю. Я знаю, что они рано или поздно с этим справятся и переживут. Я просто стараюсь с ними рядом быть, выдерживать по возможности, да, не отсоединяться, потому что когда я не могу выдерживать, я, бывает, конечно, отрубаюсь, я там прихожу к мужу и говорю, так, давай, иди ты у нас более стойкий, я больше не могу, я сейчас там буду орать, ругаться, убегу, заплачу, я говорю, давай, иди ты, папа тайм, Вот. Я не очень терпеливая мама, поэтому у нас довольно часто бывает папа-тайм, но, тем не менее, я в себе выращиваю этот навык выдерживать детские грусти. Говорю себе, что я не имею права их бросать в этой грусти, потому что кто с ними тогда рядом окажется? Никто. Я должна уметь выдерживать, когда они грустят и скучают, и оставаться с ними рядом.
Спасибо, что вы были с нами. Оставляйте свои комментарии, ставьте звездочки, пишите письма на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Мы ждем ваши мысли, комментарии, сообщения на почте podcast@technikarechi.studio. Как правильно пишется наш электронный адрес, вы можете посмотреть в описании к этому эпизоду. Мы будем рады вам.
Пока.
Всем пока.
Пока-пока.